7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на радио Европа Либер. Это программа «Пункт и дело капает», и я Наталья Морарь. Настало время перемен. По крайней мере, так принято сейчас считать. Скорее всего, люди уже устали говорить о политике, о прогнозах политических на ближайшее время. Поэтому я решила, что сегодня самое время поговорить о том, чего ожидает от новой власти бизнес. От малого до крупного. Об этом поговорим сегодня с гостями в моей студии. Но для начала давайте прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această duminică. 10.000 de francezi au protestat la Paris și în alte orașe din Franța sâmbătă 31 iulie împotriva deciziei Parlamentului de a extinde utilizarea așa numitului certificat COVID, dar și de a impune obligația de vaccinare pentru angajații din sănătate și alte servicii publice. A fost al treilea weekend de proteste împotriva restricțiilor reimpuse de guvernul președintelui Macron pentru a limita răspândirea rapidă a noii variante Delta coronavirusului, care se știe este mult mai contagioasă. Protestele au fost în mare parte pașnice, mai puțin la Paris. De duminică 1 august, Franța cere permisul sanitar COVID pentru călătoriile cu avionul sau cu trenul pe o distanță lungă. Mii de oameni au protestat împotriva restricțiilor sanitare și în Elveția la Lucerna, dar și în Italia, la Roma, Napoli și Milano. Din 6 august, Italia va introduce permisul de sănătate obligatoriu pentru acces în spații închise, precum cluburi și restaurante, de asemenea pentru piscine, săl de sport sau cinematografe. Franța, Grecia și Austria limitează de asemenea accesul la teatre, restaurante, cinematografe sau concerte doar pentru cei cu un permis de sănătate COVID care atestă că sunt vaccinate sau imune natural. Serviciul de Securitate al Ucrainei anunța sâmbătă 31 iulie că fostul judecător Nicolae Ceauș, răpit cu 4 luni în urmă, în plină zi, la Chișinău, se află acum în custodia sa, unde primește asistența medicală necesară, după ce o perioadă îndelungată a fost lipsit de libertate. Ceauș a reapărut subit vineri 30 iulie în satul Mazurivka din Ucraina, flămând și aproape fără haine, s-a dus singur la primăria satului, a declarat ulterior jurnaliștilor președintele Consiliului Sătesc, după cum relatează colegii ucrainieni de la Radio Svoboda. De acolo a fost luat de ofițer ai Serviciului de Securitate SBU. Tot Radio Svoboda relatează că fostul judecător este căutat și de Biroul Național Anticorupție, care ar fi încercat vineri să-l preia pe Ceauș mai mult sau mai puțin cu forța din mâinile Serviciului de Securitate, fără succes. Iar acest incident nu a fost comentat până acum de SBU. Ulterior, Serviciul de Securitate a dat mai o declarație în care precizează că nu l-a răpit pe Nicolae Ceauș, ci a luat măsuri necesare pentru a asigura securitatea fostului judecător. Ceauș a fost răpit pe 3 aprilie de la Chișinău, după ce îi fusese respinsă și cererea de azil în Republica Moldova. Era și mai este căutat în Ucraina pentru un caz de corupție din 2016, când ofițerii Biroului Național Anticorupție au găsit în grădina lui Ceauș borcane îngropate în pământ în care erau 150.000 de dolari, se pare, bani din mită. Nu este clar de ce fostul judecător căutat pentru un caz de corupție se află acum în custodia Serviciului de Securitate în loc de Biroul Național Anticorupție, remarcă Radio Svoboda. Aeroportul din Kandahar, cel mai mare din sudul Afganistanului, a fost din nou ținta unui atac cu rachete al miliților talibani peste noapte. Oficialii aeroportului au declarat că rachetele au deteriorat pista, au oprit zborurile, dar că acum se lucrează ca aeroportul să fie repus în funcțiune. Forțele guvernamentale continuă să fie confruntate cu o ofensivă de amploare a talibanilor în jurul a 3 mari orașe, Kandahar, Herat în vest și Lashkargah în sud. Soarta celor 3 capitale de provincie ar putea determina dacă guvernul de la Kabul își poate menține controlul asupra marilor orașe, dar și asupra întregii țări, fără sprijinul trupelor internaționale, care își încheie retragerea după mai bine de 20 de ani de prezență în Afganistan.
Друзья, я вас приветствую на радио Европа Либера. Сегодня у меня в гостях 2 необычных гостя. 2 активных, неравнодушных гражданина, 2 бизнесмена, которые имеют большие ожидания, как и все мы с вами, от новой власти. Поговорим о том, чего хочет бизнес и чего ждет бизнес, для того, чтобы понять, что им имеет смысл оставаться здесь, в этой стране, в ближайшие годы. Вместе с моими гостями я приветствую Дмитрия Волошина, создателя Simples. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И Влада Шулянского, совладельца ресторана Smokehouse. Добрый день, добро пожаловать. Здрасте. Те, кто не в курсе, Smokehouse — это тот самый ресторан, который всегда боролся за чистый бизнес, за то, чтобы зарабатывать и платить налоги и не пробивать чеки мимо кассы. Это тот самый ресторан, у которого чаще всего были проблемы с надзорными органами, именно потому, что они пытались быть честными.
Знаешь, как называют его, когда говоришь, Влад Шулянский, да, это тот сумасшедший, это в рестораторской среде.
Я думаю, что вы уже привыкли с тем, что вас часто называют сумасшедшим, ходящим босиком по улице. Кишинева. Ну, Влада Шулянского называли сумасшедшим, поскольку они всегда пропагандировали, что надо работать в чистую. Вы два бизнесмена разных масштабов, из разных областей, но у вас у всех, как и у любого гражданина нашей страны, неважно, за кого вы голосовали 11 июля, есть определенные ожидания от власти, которая, скорее всего, пришла на 4 года. По крайней мере, никто не предвидит в ближайшие 4 года возможности досрочных выборов и так далее. Поэтому я хотела сегодня поговорить совершенно спокойно, довольно холодно о том, чего вы хотите, чего вы ждете. Вот вам, как бизнесу, как людям, которые привыкли не на кого-то рассчитывать, а на себя, что вам нужно, что власть должна делать или, может быть, наоборот, не делать, чтобы вы наконец-то задышали легко и решили не уезжать в ближайшие 4 года. Начнем с вас. Господин Волошин.
Значит, я предлагаю такой формат. Давай по одной мысли кидать, не сразу кучу, да? Кинул одно, потом ты, потом я. Так, перекидываться будем.
Да, дискуссия свободная.
Да, значит, для меня главное, что именно у нас сейчас что происходит? У нас появился монолит власти. Аллилуйя, да? У нас появился адекватный президент и управляемая партия, которая может сейчас решать все вопросы в стране, которой никто мешать не будет, теоретически. Чего я жду от этого монолита? Я жду того, что бизнес перестанут воспринимать как врага и дойную корову, а поймут, что с бизнесом это главный инструмент, который может сделать страну процветающей, и государство начнет взаимодействовать с бизнесом, и бизнес начнет помогать государству наводить здесь порядок. Потому что я считаю до сих пор, что самые сильные, самые адекватные и сильные управленцы, менеджеры сейчас находятся в бизнесе молдавском. И если государство научится ими их использовать, этот механизм, тогда мы вместе сможем сделать нашу страну быстрее намного процветающей.
А у вас есть ощущение, что на сегодняшний день у бизнеса есть некий флер такой дойной коровы, либо, не знаю, там, может, не очень порядочных ребят, которые высасывают из нас граждан, либо являются дойной коровой для государства?
Совершенно верно. Я делаю, если ты знаешь, у нас есть и...
Я тогда предлагаю на «ты» перейти сразу, да. Мы все друг друга знаем, так будет комфортнее для всех.
Да. У нас есть проекты совместно с государством, много. Это аквизиция, это тендерная площадка закупочная, это студия МД, где мы пытаемся войти в школу, чтобы помочь делать электронные дневники. Это спортивные мероприятия мы делаем. Мы сталкиваемся постоянно с тем, что когда мы говорим, а давайте мы сделаем, например, электронные дневники в школах, а давайте мы поможем бесплатно для школ, делаем продукт большой, дорогой. А на что они говорят, а зачем вам это нужно? А что, какие вы цели преследуете? Мы просто хотим сделать удобный продукт. Да, мы хотим выйти потом в ноль хотя бы, то есть это социальный проект, мы не хотим зарабатывать много денег, да, мы хотим выйти в ноль, но сверхприбыли мы не преследуем. Мы сделаем какие-то дополнительные там аддоны, чтобы рассылки люди могли получать, но основной пакет бесплатный для всех. Что мы слышим в ответ? Ага, бизнес лезет сюда. Так, тогда мы сделаем, мы возьмем кучу денег в банке, в европейском.
Проведем
сделаем,
тендер для своих компаний.
Сделаем, да, свои компании, сделаем похожий продукт, пускай он будет глючный, пускай он потом сдохнет, но мы сделаем, чтобы не пустить бизнес
за сюда. Сумасшедшие деньги.
За сумасшедшие деньги, и быстрее всего он не будет работать, но вот мы им покажем их место.
Деньги потрачены.
И это во всем такое. Сделали тендерную площадку, аквизиции МД, для того, чтобы все госзакупки происходили бесплатно, да, вместе с украинцами, сделали, запустили. Что я слышу от нашего премьер-министра? Это мутная схема, мы вам не доверяем, мы вас закроем. Потому что мы не понимаем, как это работает, нужно это закрыть. Я в шоке. Нам мешают помогать стране. Мы не хотим обогатиться, мы хотим помочь. И это происходит в очень многих сферах. На спорт тоже, деньги нам никто не дает. Слава богу, сейчас адекватно.
Кто не в курсе, ты один из организаторов, вернее, ты и твоя команда, организатор Кишиневского марафона.
Аллилуйя, что нам сначала... разрешили проводить, а сейчас пытаются помогать. Текущий мэр Ваня Чебан помогает уже. Аллилуйя. До этого даже этого не было. То есть просто мешали и говорили нет, потому что люди не смогут ходить на рынок. Я хочу, чтобы дали возможность.
Я хочу, чтобы это все услышали. Вы хотите, чтобы бизнесу дали не мешать помогать государству. Это действительно
удивительно. Я хочу показать пример, как я более маленький предприниматель, но это была моя первая мысль, которую я хотел сказать, то, что сказал Дима. Мы не зло. Мы неплохие люди, мы просто люди, которые могут делать какие-то вещи, у которых нашлись возможности. Это не значит, что мама, папа дали деньги или мы где-то украли. Мы не спекулянты, мы не обманываем. Мы люди, которые верят в наше дело и пытаются что-то делать. И что я лично ожидаю от новой власти? Изменение взгляда на предпринимателей сверху. Естественно, что внизу другие инспекторы, они это не изменят. Но если... власть увидит, что люди, которые зарабатывают, вот, которые генерируют, даже человек, который сам себя нанимает на работу, то есть какой-то сантехник Вася.
Вот работающий сейчас, по патенту, но платящий,
вот,
да,
платящий вот за этот это патент. Это простой пример, что вот сантехник Вася заходит на небезызвестный сайт, мы заходим, когда у нас ломается труба, мы ищем дядя приходит, мы ему даем 500 лей, потому что он знает, как это делать, и он уходит. От этого государство что выигрывает? почти ничего, кроме того, что он покупает.
Ну, довольно граждан, я бы сказала. Граждан, которые могут пользоваться сервисами
и
решать свои проблемы.
Этих граждан должно быть больше.
Конечно.
Чем больше людей работают на себя, тем больше люди зарабатывают, тем больше люди потом нанимают других и генерируют, это все приносит к, на румынском слово, бунастаря.
Благосостояние.
Общее благосостояние всего народа. Потому что моя маленькая компания, она генерирует очень много миллионов людей. Лично мне это не так уж и много приносит, но я нанимаю 18, 19, 20 человек. В хорошие времена 27. Это 27 людей, которые работают в стране, которые платят налог, потом берут эти деньги, которые зарабатывают, и дальше покупают продукты, которые потом опять налогооблажаются, и все это собирается у государства. Если у нас будет больше, если предприниматели будут больше, и мы не будем выглядеть как зло, то тогда у нас будет шанс не стоять постоянно с рукой «отдайте там, отдайте там, отдайте там», а мы сами сможем не все, не в идеале, не до уровня других развитых стран, но хотя бы начать идти по этому пути.
А можно вам задать такой немного провокационный вопрос? Не очень хочется вдаваться в историю, не хочется сегодня больше говорить о будущем, но почему у вас есть ожидания от новой власти, что они поменяют свое отношение к бизнесу, как к людям, которые не хотят обязательно зла, как к неплохим парням, а к ребятам, которые хотят что-то генерировать, зарабатывать здесь, создавать рабочие места, когда новая власть, они в меньшей степени имеют отношение к бизнесу. Ну, если мы говорим про общий профиль представителя партии «Действия Солидарность», а прошлые власти, несколько сразу, это были люди из бизнеса. Я вот помню 10 лет назад разговоры. «Форте биника вини ом диафачерла путери». Он уже заработал, у него есть деньги, значит, воровать не будет. То есть вот, продвигалась эта идея, что если у него есть много денег и он богат, зачем ему хотеть от государства еще, на государство еще и зарабатывать? Почему вы считаете, что люди не из бизнеса будут иметь к бизнесу лучшее отношение, чем те, которые были в бизнесе, знают, как это делается, они, грубо говоря, собаку на этом съели, но и при этом образ бизнесмена в Молдове был очень плохой последние годы?
Ну, смотри, ты говоришь, люди из бизнеса, а те люди, которые пришли к власти, скажем, в 2015 году, наверное, начали заниматься бизнесом в 90-х. И, наверное, бизнес-модель у них, бизнеса немного другая, не такая, какая сейчас. Сейчас, так как зарабатывали в 90-х, зарабатывать невозможно. Вот у нас есть один сумасшедший, другой сумасшедший, который пытается сделать это правильно, по законам, по продуктовому пути идти, как Google, Facebook, как зарабатывают все нормальные компании в мире. Деньги раньше зарабатывались по-другому. И у людей в голове сформировалась
право
картинка. Что бизнес, бизнес без воровства, ну, ты не сможешь. Либо нагнуть, либо обмануть, либо кого-то переколбасить для того, чтобы заработать себе. Вот это бизнес из 90-х. И вот эти мастодонты, которые пришли туда и пришли сейчас в власть, они понимают, что все остальные делают точно так же, как они. Поэтому их надо
думают,
мочить.
Думают, что так делают, да, их надо сейчас.
И мочить,
да.
И не давать, чтобы они у государства воровали. На самом деле сейчас приходит поколение совершенно других предпринимателей, которые не хотят воровать у государства, они хотят помочь государству зарабатывать вместе с ними.
Да. Я еще добавлю, что это реальность бизнеса. Любой маленький бизнес хочет стать большим, а потом стать монополией. Это нормальное стремление.
Это естественная тенденция.
Да, это естественная тенденция. Но поэтому и существует структура государства, которая иногда говорит: «О, парни, стой». А эти люди, они уже пришли большими монополистами. Я говорю: «Ну, слушай, у меня есть возможность сделать полный монополию, забрать, как была шутка у нас, работал один человек в какое-то время. Кто работает в Молдове? Да. Олежка работает». И это нормальная тенденция для них. Но я согласен с Димой. То, как работал бизнес в 90-е, он не может работать сейчас. Слишком быстро все меняется. Слишком... Даже в ресторанной сфере это мы должны быстро менять, потому что люди хотят вкуснее, быстрее, интереснее, что-то новое попробовать. Поэтому мы должны, те люди с тем менталитетом, не в состоянии сейчас зарабатывать эти деньги. И есть новая generation, новое поколение людей, которые не хотят бояться, не хотят думать. Они знают, почему хотят делать. Они хотят делать бизнес правильно в этой стране и помогают стране, потому что знают, что деньги, которые я заплатил, это идет на налоги. Налоги работают на меня.
Влад, ты до начала этого эфира сказал очень интересную вещь, я позволю себе ее вывести в эфир. Ты сказал, что у них есть 3 года для того, чтобы тебя убедить, и ты примешь для себя решение оставаться в стране или все-таки собирать
чемоданы. Да, это я...
Объясни, почему.
Да, я недавно своим партнером говорил, потому что мне 34. Я в теории сейчас самый эффективный, который я могу быть. Вот я 7 лет в бизнесе, 6 лет я работаю как конь. Лично я недавно видел свои обороты в компании, у меня волосы выросли, и эти все деньги остались тут. Моя работа, мои нервы, мои инвестиции, моих партнеров, моих людей. То есть они тут остались. Моя жизнь за последние 6 лет не изменилась к лучшему. Это при том, что я заплатил нереальное количество налогов, потому что работаю честно, показываю в селе.
И вот сейчас... То же самое у нас на телеканале.
Да,
то же самое.
То же самое. И сейчас...
Пашешь как лошадь,
да, а в конце
платишь нон-стоп.
Ничего не меняется.
А в результате...
И я, с одной стороны, понимаю предпринимателей, которые не платят налоги, и они инвестируют в себя, в свой комфорт. С другой стороны, я с надеждой, что вот мои налоги будут работать, в конце концов, на меня. Хоть дорога станет лучше, хоть эта школа нормальный садик для моего ребенка станет лучше, но оно не становится. Сейчас пришла власть, которая имеет все рычаги. Я прям очень доволен, что мы наконец-то не разговариваем про геополитику, а говорим про страну Молдова, которая может сейчас развиваться. У них есть вся сила, все рычаги, все возможности. У нас было что-то похожее этого в 2009 году. И тогда все, в том числе и я...
Ожидания такие же были?
Да. Нет, я свои сейчас ожидания очень низко держу. Для меня не надо так прям сильно много это. Я хочу быть простые вещи. Я вот перед эфиром Диме говорил. Простые вещи для бизнеса.
Вот я предлагаю про эти простые вещи поговорить. Да. Конкретно, каких простых вещей бизнес ожидает от новой власти? Так, чтобы вам стало понятно, что действительно поменялось отношение, действительно есть понимание, что бизнес – это партнер.
Смотри, я говорил, с Майей встречался до выборов. Для меня было важно несколько вопросов прояснить. И мне кажется, я услышал, я точно знаю, что я услышал то, что мне важно. Я говорил про малый бизнес. Возможно, сейчас съем твой хлеб. Но для меня малый бизнес...
Но он хочет стать монополистом, не забывай.
Не, я не хочу. Это
нормальный бизнес, слушай. Плох тот малый бизнес, который не хочет стать большим.
Вот это я хотел сказать, да.
Малый бизнес – это фундамент, это основа государства. Возможность быстро открыть предприятие и безболезненно развиться до среднего – это залог роста. Я был недавно в России, я просто обалдел от того, какие инвестиции и как государство относится к молодым предпринимателям. Я сейчас занимаюсь предпринимательством в Оренбурге. И у них есть мой бизнес, такие как бы клубы по всем городам России. И туда куча денег кидается. Оттуда приезжают эксперты с Москвы. Они прям берут экспертов, покупают, говорят, так, сколько ты стоишь? $1000 в день, окей. Ты едешь по всей стране 2 месяца. В каждом городе ты останавливаешься. И там был как раз не просто эксперты общего характера, а именно по питанию. По общепиту. Приезжают 2-3 эксперта, собирают всех людей, которые занимаются общепитом, малый бизнес, и прокачивают 3 дня их знаниями. Мало того, они разбирают кейс каждого, и они потом в течение месяца общаются с этими экспертами для того, чтобы получать
фидбэк. Да, но здесь, поскольку ты приводишь пример России, я тебе скажу, здесь парирую, что как только этот бизнес мелкий в России становится сколько-нибудь интересным для того или иного чиновника, неважно, будь то мэр, губернатор, прокурор.
Я только хотел сказать. Нет, от этого пример не становится плохим.
Нет, я просто про что? Про то, что как бы достаточно ли только этого, или важно, чтобы параллельно вот эта помощь со стороны государства полностью не перекрывалась тем, что какой-нибудь чиновник потом...
Я думаю, мы не будем сегодня обсуждать коррупцию. Да, у нас есть власть, которая говорит, коррупция – это номер один, чем мы будем заниматься.
Я тут соглашусь.
Чем мы будем это обсуждать? Дефолту.
Да, то есть ты хочешь, чтобы конкретно вот создавались такие, не знаю, платформы, где могли бы помогать?
Я хочу налоги, чтобы были человеческие, для дать малому бизнесу встать с колен хотя бы на одну ногу.
Дайте это сколько? Возможно. 3 года без налогов или сколько? Твой пример.
Я как малый бизнес, можно сказать, не обязательно без налогов.
Дайте
обязательно,
налог.
Чтобы налоговая ставка была адекватной. Когда на лей, которую я трачу на зарплату, я должен платить еще 46 бань, соцфонды, которые мы знаем, как соцфонды работают, это ненормально. У нас сейчас большой кризис поваров. Я не в состоянии платить. Им надо платить как айтишникам, грубо говоря, потому что они все поуезжали. А потому что налоговая ставка такая высокая, я не могу себе нанять. Я хочу добавить...
А в черную кэшем ты не хочешь платить?
Не могу, не то, что не хочу, не буду.
Вот, не хочешь платить,
да,
об этом и
я
говорю.
Я хочу добавить к Диме, то есть пример, что малый бизнес должен развиваться. И надо понимать, что такое малый бизнес. Это человек, который умеет что-то хорошо делать, и он сам себя нанимает, и при этом еще и помогает государству. Если человек хорошо это умеет делать и нанимает второго человека, он молодец. У нас процессы открытия компании настолько тяжелые, а если еще думать про бухгалтерию, там просто жесть. Я вот Диме до этого говорил. У нас до сих пор существует, вот я когда делаю мой фискальный чек в конец дня, я должен вытащить Z-отчет по моим продажам. Есть специальная книга, которая печатана, семью печатана.
Склеивать, я знаю, пропаганда,
Абсолютно.
Печать, притом, нелегальная уже 4 года, и я должен брать этот Z-отчет.
Нет, даже нелегально, ее можно не использовать, но если придут, и у тебя не будет печати, тебе штраф впишут, несмотря на то, что печать уже отменена.
И вот книжка эта существует, и я каждый день на 2 заведения должен ставить этот Z-отчет. Зачем? 2021
когда можно эту программу прикрепить и онлайн иметь доступ
к налоговой. Если хочешь Z-отчет, я тебе буду отправлять фотки по Вайберу. И это существует. И если у тебя ее нету, то этот человек придет. Это вот простая вещь. Удалить. Зачем бизнесмен должен этим заниматься? Зачем?
Это макулатуру собирать. Да, я готов подтвердить, 600, я проходила через это.
600 килограмм фактуры фискала. Это при том, что у нас существует... Я реально тебе говорю. То есть
Дигитализация должна быть вообще. Это должно быть основное направление деятельности.
Зачем
да.
столько?
В школах то же самое. Эти дневники, эти журналы, эти куча бумаги.
Ну, знаете, на самом деле, я не знаю, насколько это правильно предъявлять только государству, потому что я сталкивалась с этим. У меня был маленький бизнес. К сожалению, за пандемией мы были вынуждены его закрыть. Я могу вам сказать, что это сумасшедший дом. Каждый раз, когда дело доходит до электронной фактуры, ты звонишь бухгалтеру, просто в одно время я была директором, я сталкивалась с этим, говорит, ой, ну можно все-таки бумажную версию?
Да,
а вы сможете распечатать и печать поставить?
Да.
У людей нет доверия, то есть электронное это что-то несуществующее.
Нет, Наталья, я не согласен, что нет доверия. Я считаю, что очень много бухгалтеров старой школы, и они продолжают это, и вот им удобней так.
Может быть,
чтобы
может быть.
Не было удобно.
Убрать альтернативу.
Вот,
нельзя.
Просто нельзя.
То есть бумажно нельзя?
Нет.
Может только...
Вот, давай про печать. У нас сказали, ну, если хотите ставить печать, ставьте печать. Естественно, все как ставили печать, они так и требуют. У меня почти 90 поставщиков, я хоть одного не мог найти, с кем я говорю, давай не будем ставить печать. Да нет, бухгалтерия требует, давай. Ну, они же требуют, ну, понимаешь. Просто убрать альтернативу. На корню. И вот это, вот к этому подходим, второе мое ожидание. Это реальные болезненные реформы для страны. То есть у них сейчас, если будет воля, это будет болезнь для нас всех. Но это только так мы можем изменять. То есть прям вот резать.
Да.
Прям резать, и люди будут в шоке, но через этот шок мы можем вырасти к нормальной, адекватной экономике.
Дмитрий, что нужно еще порезать, на твой взгляд? Или добавить?
Я вот сегодня завтракал с послом Азербайджана, с Гути. И я ему задаю вопрос. Вот и сегодня идут Наташи на эфир. Скажи, вот что ты ждешь? Он говорит, слушай, у меня есть друзья в Азербайджане, очень влиятельные предприниматели. И они хотели открыть бизнес в Молдове, принести большие деньги. Но они не придут, потому что они не доверяют политической ситуации. То есть они не верят в правительство, они не верят в то, что бизнес может быть здесь легально, они не верят в то, что его бизнес не отожмут, не кинут. И создание доверительного инвестиционного климата в стране, это тоже очень важная задача для правительства, чтобы поверили, что в Молдову можно вкладывать деньги. И тогда, если сюда пойдут деньги, здесь будет рай. Потому что геополитически мы находимся в очень хорошем месте.
Новая власть вот-вот начинается. Со следующей недели наша программа выходит в эфир в воскресенье. Через несколько дней будет уже известен состав правительства, за правительство проголосуют. Они начинают работать, засучив рукава. Вы бы чего хотели? Вы бы хотели какой-то встречи с представителем бизнеса? Или вы им просто, как говорится, друмбун, карари батуты, просто оставьте нас в покое? Нет. Как вы вообще видите этот процесс взаимодействия?
Мы хотим, чтобы появилась ассоциация или рабочая группа, которая будет хабом между государством и бизнесом. А?
Ну вот я хотел сказать, что у нас есть ассоциация малого бизнеса, где мы до этого, 5-6 лет, мы когда открывались, то у нас не было такой возможности просить помощи у кого-то. И вот мы создали маленькую ассоциацию малого бизнеса, где люди друг другу помогают. И вот последние 5-6 лет мы лоббируем не простые вещи, не там, не сложные, не это. И вот когда будет новое правительство, у нас есть уже пакет некоторых простых решений. И я думаю, что есть ассоциация IT, которая тоже самая, да, которая тоже уже готова.
IT, в которой мы тоже участвуем, да. То же самое.
Которая уже готова.
Да, но я думаю, как бы Дмитрий, скорее всего, говорит о создании некого хаба, где бы были пересекались представители все виды бизнеса. Потому что, на самом деле, есть проблемы общие как для IT-сектора крупного, монополистов практически, так и для малого бизнеса. То же самое электронное государство, о котором вы говорили, электронные фактуры и так далее. Это же одинаковая проблема для всех, не имеет значения с какой-то.
Фактура должна умереть.
Да.
Вот с чего бы ты начал? То есть ты бы хотел создание некого хаба, некой платформы, для площадки для дискуссий?
Да, где будут представители разного бизнеса, то есть из разных секторов представлены там по один-два человека, для того, чтобы они могли озвучивать такие глобальные общие вопросы, которые касаются всего. И особенно хотелось бы там видеть малый бизнес, потому что сейчас страдает больше всего. Этим маленьким росточкам просто не дают зайти, по ним трактором постоянно проезжают и уничтожают. Потому что средний и большой бизнес чуть-чуть попроще, с ними более-менее понятно. А вот эти вот поросли, вот эту жалко просто, и втаптывают в грязь постоянно. И хочется, чтобы этот хаб помог развитию предпринимательства.
А вы для себя малый бизнес, чтобы я понимала, как определяете? Это бизнес до какой цифры? До
каких оборотов? По-нашему, это до 50 людей и до сколько там, 50 миллионов оборотов в год. если не
ошибаюсь. То есть 50 миллионов – это малый, до 50?
Типа да.
Серьезно?
Если я не ошибаюсь.
Нет, да. Я думаю, что цифра…
Это по государству, я не могу сказать. Малый бизнес для меня лично – это 1 до 10 и до миллиона.
Я с декабря прошлого года провожу регулярно шоткат. Это такое мероприятие, когда я по вторникам провожу по утрам. Я приглашаю каждый вторник 5 человек, которые хотят со мной поговорить. И с каждым я полчаса разговариваю на любую тему, но и с предпринимателей. И приходят ко мне со всех регионов Молдовы, приезжают люди за советом, помочь, предложить что-то, презентуют свои проекты. И я вижу, вот обычно малый бизнес, я вижу этих людей, там больше 100 человек уже пришло поговорить. И я вижу, что у них одни и те же грабли, одни и те же проблемы, понимаешь? Они пытаются, они, во-первых, не понимают, что нужно делать. Их никто не обучает, им никто не дает информацию.
Информации
им
нет.
Нет никаких льготных кредитов у них, понимаешь? Я даже сделал бизнес на пальцах. У меня есть история, которая рассказывает о том, какие грабли наступают предприниматели. Их там буквально 10 штук, и у всех одинаковые. Если их просто зафиксировать и попытаться решить, у нас будет экспоненциальный взлет малого бизнеса. Людям, которые делают вкусную брынзу, он в ступоре, он не знает, что дальше делать. Вот я научился делать вкусную брынзу. Дальше что?
Дальше что?
У него тупик. Дать ему инструменты, чтобы он за этой брынзой сделал маленький заводик, построил буквально там 5-10 тысяч долларов, и он может уже, получив... Вот ты знаешь, что тебе... Знаешь, как говорят люди из рестораторства, почему мы воруем, почему мы не показываем все чеки? Потому что государство не дает нам покупать за честно. Мы идем на рынок, покупаем за кэш.
Да, кстати, ты не можешь. Это крайне сложно.
Я и продаю тогда тоже
в черт. Если я покупаю за кэш.
Ты хочешь делать салат греческий летний с настоящей молдавской брынзой, но ты ее не имеешь возможности ввести в оборот легально.
Дайте этим людям возможность. Опять же, надо санэпидем, все вот это нагнать. Сделать это по упрощенной форме, чтобы человек, который умеет делать вкусную брынзу, который отвечает за нее, имел возможность ее продавать в рестораны, в магазины. И официально. Я смогу официально продавать человеку.
Ты бы с чего начал? Создание такой платформы или что? Они начинаются в следующей неделе.
Я возвращаюсь к тому, чтобы главное, чтобы они ни делали, они бы видели, что мы не враг, мы alliance, то есть мы союзники. Это вот я, если этого не случится, то мы всегда будем там прятаться и стараться не попадаться им на глаза. Платформа это хорошо, я согласен, но мне кажется, что им надо начинать с упрощения простых вещей. Простых вещей для человека, который делает вкусную брынзу, для сантехника, чтобы этот сантехник, который поехал, взял 500 лей и говорит, слушай, я, наверное, 5% из этого должен заплатить государству, потому что государство будет это, чтобы эти люди просто имели...
Потому что государство сделает мне хорошую дорогу, по которой я быстрее доеду до следующего клиента и заработаю 3 раза по 500.
Этот месседж должен транслироваться, что мы все в одной стране с вами вместе хотим работать для... Даже не для нас, потому что мы не увидим хорошей жизни в течение 20 лет, но хотя бы наши
это
дети...
Это не начинает, уже увидим.
Нет, нормально. Я увижу перспективу.
Ты в начале программы сам дал им 3 года. Три года.
Я 20 лет перспективу хотя бы.
Дима, не могу не задать вопрос в конце программы, потому что те, кто смотрит эту программу на ТВ8, либо на сайте Европа Либер, либо слушают по радио, кто не видит, ты пришел босиком в эфир, и нужно для всех наших зрителей сказать, что ты не разулся перед тем, как зайти в студию, ты пришел босиком в здание, где находится радио Европа Либер. Почему ты это делаешь?
Слушай, есть на самом деле очень много причин. Одна из них, мне нравится ломать барьеры. То есть даже в бизнесе я понял, что у меня самый кайф получаю, когда я ломаю правила рынка и устанавливаю свои правила. То есть не живу по правилам. Мой любимый вопрос, есть аббревиатура, АЧТМБ у нас появилась. А что, так можно было? Когда мне задают этот вопрос, я кайфую, у меня мурашки, поднимаются волосы. Да, что никто не додумался, я додумался. То же самое у нас есть какие-то вот регламенты, правила, что вот нельзя ходить босиком. Почему, никто объяснить не может. И мне нравится людей ставить ступор, особенно охрану, когда ты приходишь в мол и говорит, молодой человек, здесь почему босиком? Уходите. Я говорю, а почему? Ну, вы что, не понимаете, здесь же люди ходят. А я такой, прости, кто? Говорю, что у меня радиоактивные ноги, они, не знаю, там пулеметы встроены, может, у меня грязи там больше, чем на ваших ботинках, да? Нет, но и у него в голосе паника, он не понимает, это же ненормально. Я говорю, ну почему? Ну, вы что, не понимаете? Я говорю, нет. И эти философские разговоры меня очень сильно мотивируют. Но самое главное, очень круто ходить босиком, очень приятно ходить босиком, потому что у тебя фактически появляется новый орган чувств. Понимаешь, ты вот ходишь в ботинках, ты не чувствуешь поверхности, а ты не представляешь, как, сколько есть форматов. Есть асфальт мягкий, пупырчатый, горячий, холодный, трава, вода, асфальт такой. Есть кафельная плитка, есть ламинат. И это очень круто.
Мне кажется, это самый хороший, правильный вывод нашей сегодняшней программы. Я очень надеюсь, что через год, два, три, и это правда, безотносительно к тем, кто сегодня у власти, я не хочу персонифицировать. Я очень надеюсь, что в нашей стране такая атмосфера сложится, что через несколько лет как можно больше людей смогут себе позволить так себя вести, и мы будем обсуждать вот такие простые вещи. Качество асфальта. Какой ставить? Пупырчатый, ровный или... И чтобы дебаты проводились на эту тему. Да. Я желаю нам всем этого. Спасибо большое за эту дискуссию. Мне она показалась очень интересной. Я рекомендую абсолютно всем представителям новой власти ее обязательно посмотреть, потратить 40 минут своего времени. Это будет очень важно. Всего вам хорошего. Это была программа «Пункт Шеделкап». Это уже увидимся в новом месяце, осенью, в сентябре. Надеюсь, начнем обсуждать совершенно другие темы. Всего хорошего.
Айчи Радио.